откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тело», и мы продолжаем наш маленький, но очень важный сезон, скажем так, возрастной. И этот эпизод мы подготовили в партнерстве с проектом «Московское долголетие». Сегодня мы будем говорить про одиночество в празднике для пожилых людей. Казалось бы, при чем тут тело, правда тело и вот это вот одиночество?
Здоровье,
да, Илья Переседов включается. Мой соведущий,
да,
человек, который не хочет стареть, как вы только что выяснили. Ну скажи, правда, вот при чем тут, какая связь? Я-то знаю, вот как ты ее понимаешь? Связь между тем чувством эмоциональной нестабильности, грусти, уныния, тревоги и прочего букета и тела.
Ну, ты как бы, мне кажется, уже все перечислила.
Нет, я просто знаю, какая связь. Я хочу, чтобы ты сказал.
Если говорить грубо и грустно, я, например, знаю, что во времена праздников возрастает кривая самоубийств. Я знаю, что во времена праздников случаются злоупотребления, в том числе от одиночества, то, что, в общем-то,
да,
напрямую телу вредит. А вот ты перегибаю или нет, нам расскажет наш сегодняшний эксперт. Да, я его все-таки представлю, тот в диалог. Мы с тобой как Шерочка с Машерочкой, конечно, можем долго калякать. А у нас же есть замечательный гость сегодня. Это врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог, директор научно-медицинского геронтологического центра, председатель сексогеронтологии при МГУ Валерий Новоселов. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, вот для меня ключевое слово в этой большой гирлянде ваших должностей и специализаций – нейрофизиолог. Правильно я понимаю? Вот к той проблеме, которую мы сегодня обсуждаем, наверное, история с нейрофизиологией, как раз связи между эмоциональным состоянием и телом, она прямая. А что у нас происходит вообще с нейрофизиологией у пожилого человека?
Мозг – это произведение эволюции. Наверное, даже он сложнее нашего генома. Сложнее. То есть, если вы помните, геном – это 3 миллиарда оснований, а количество нейронов нашего мозга – 86 миллиардов, и у каждого из них от 10 тысяч до 100 синаптических связей соседними. Представляете, какая это голограмма, только она, наверное, не знаю, там, миллион D. Не 3D, а миллион D. И, конечно, эта конструкция хрупкая. Конечно, с возрастом мы теряем нейроны, значит, ориентировочно с 20 лет, мы начинаем терять где-то по 0,29% нейронов в год. Ну, то есть 3% за 10 лет.
Ну, учитывая, что их там миллиарды вроде бы.
Да, да, да.
Но нет, а ты в проценты переведи. Смотри, 3%
0.
За 10 лет.
За 10 лет, да? То есть, получается, за 30 лет это уже у тебя будет почти 10%. А за 60 лет, то есть к 80, ты теряешь просто 1/5 части. Наверное, это все-таки чувствительно.
Смотрите, дело в том, что это отражается и на внешнем, то есть как бы визуальном осмотре мозга. Он становится меньше. Взрослый мужчина весом 70 килограмм, средний вес мозга килограмм 370 грамм. Вот, и порядка 150-200 грамм-то он теряет. Соответственно, это видно визуально, что борозды становятся более глубокие, щели вот эти вот. Кора становится такая более, как похожа на грецкий орех. Увеличиваются на разрезе внутреннее пространство желудочки мозга. И, соответственно, эта ткань мозга теряется существенно, как вы правильно сказали. Но проблема-то еще не столько в потере нейронов, сколько в появлении нейродегенеративных процессов. То есть появляются патологические белки. Ну, вот, мир, все слышали, что амилоид. Уже к 70 годам где-то у 90% людей на планете, ну, это по данным секции, то есть патологоанатомов уже, есть амилоид.
А что это такое? Давайте
это расскажем. Патологический белок, который связан непосредственно с болезнью нейродегенеративной, которая приводит к когнитивным нарушениям, то есть нарушениям интеллекта, памяти. У нас много высших корневых функций, да, и вот наиболее часто заметно, что мы начинаем терять память. Неожиданно на подходе к 40-50 годам у нас мы забываем то ключи, то очки, то имя забыли, то слово выскочило, то речь остановилась, потерялась линия мысли. И разовьется ли потом вот это вот заболевание, мы не знаем, но тем не менее вот...
Звоночечки звенят.
Да, и они звенят у всех.
Ну, возвращаемся к нашей теме одиночества в праздниках для пожилых людей, да, то есть мы можем эту проблему для пожилых людей рассматривать все-таки отдельно, да, то есть одиночество в празднике, которое накатывает на 30-летнюю девушку, там, да, которая там что-то вот так у нее не сложилось, да, или 40-летнего мужчину там в первом экзистенциальном кризисе. Это одна история. А вот наши родители...
Ты так выразительно на меня смотришь, я сейчас плакать начну.
Что? На старичка? Нет, друзья, Переседов еще практически юн. Но все-таки мы будем говорить сегодня про наших с тобой родителей, да? Или там тети, дяди, друзья, там про ваших, может быть, бабушек и дедушек, если вы молоды. Что же такое происходит с ними? Почему звонков в скорую помощь огромное количество? По пустяковым каким-то поводам, это все врачи знают, что ты приезжаешь, а там, значит, тебя вот такая одинокая бабушка или дедушка ждут. Очень много социальной рекламы вот этой вот связаны с Новым годом, да?
Когда... Позвоните родителям.
Позвоните родителям. Ну, знаешь, это не только... Вот, мы как-то уже обсуждали недавно в каком-то выпуске, мне кажется, эту историю, когда там дедушка там рассылает своим детям сообщение, что он умер, да, чтобы только их собрать на Новый год. То есть это прямо это отдельная такая линия, очень пронзительное одиночество пожилых людей, которое проявляется в празднике. Ну, давайте вот мы об этом поговорим. Что это за такое вот переживание у пожилых людей и как с ним справиться?
Смотрите, значит, люди пожившие, они накопили проблемы. То есть как физические, так и когнитивные. Понесли потери. Плюс вот эта вот историческая память о времени, которая была 50-60 лет назад, когда минута была огромной, а день длился вечность, да? Ведь понятие еще Нового года, обратите внимание. Я вот помню Новый год, середина 60-х. Это был другой Новый год. Это собирались семьи. Это были люди, прошедшие войну, работы в тылу, партизанившие. Это были большие столы.
Ходили соседи друг к другу.
Соседи. Это были коммуналки. Большей части. Я вот сам жил в коммуналке на Новозаводской улице. И мы помним, как все собирались. Да, это было желание как можно больше накормить людей. Сейчас ведь Новый год, он другой.
И концентрация социального контакта была
конечно,
огромная.
Конечно, это особая тема. То есть это были еще семьи большие. То есть вот был взрыв рождаемости в начале прошлого века. Вот мы, в семье моего деда было 11 детей. Угу. Сейчас ведь детей мало. У этих людей, которым сегодня 50-60 лет, как правило, 1-2 ребенка.
Вероятность того, что их навестят,
да, намного меньше.
Намного меньше.
Плюс еще мир изменился. Ведь мир стал открытым. Многие дети уехали в другие страны, на работу. Соответственно, конечно, это приводит к социальному такой вот одиночеству. И, конечно, человек себя чувствует, если он один. Еще есть одна особенность. У нас же в России мужчины живут не просто меньше. Они во всех странах живут меньше. Но они живут... Разница очень большая. Разница между...
Кардинально меньше.
17%. Такого, да, вот 10 лет разницы. Поэтому у нас старость, пожилой возраст, это, значит, пространство вдов. Представляете, да? То есть это вот одинокие женщины.
А может быть, происходит что-то еще и на таком нейрофизиологическом уровне, когда вот те самые гормоны счастья, то есть дофамин как гормон
конечно.
Предвкушения,
конечно.
Да, серотонин как гормон уважения
конечно.
Тоже не так синтезируется,
конечно.
Да? Как...
И с мекером, механизмом старения является, конечно, структура мозга. Это не вызывает сомнения. Это не просто нервная ткань, это нейроэндокринная ткань. Организация сложнейшая. Его можно признать нейроэндокринно-иммунным пейсмейкером нашего антогенеза, то есть процесса индивидуального развития от зачатия и
то
до...
То есть диспетчерская.
Конечно, конечно, несомненно.
И вот там уже происходят тоже какие-то изменения, угасания.
Несомненно, несомненно. То есть вот соотношение эндорфинов, как вы правильно сказали, оно меняется. Соответственно, это приводит вот к такому пониженному настроению. Врачи это называют гипотимией. Надо сказать, что Новый год люди воспринимают по-разному. Конечно, большая часть – это радостный праздник для большей. Но есть люди, которые его не любят. Но вот если человек любил Новый год, а потом неожиданно он сказал, что вот, не доставьте меня одного, это звоночек очень нехороший.
Это что значит?
Вот это давайте, значит,
это
у него
очень
изменил...
важно детям, взрослым на вот это
обязательно, услышать. Обязательно. Вот эти социальные связи очень важны. Я должен...
Почему говорит пожилой человек?
Да, почему говорите, что звоночек тревожный?
Да. И почему он говорит, что не хочет встречать Новый год?
Понимаете, дело в том, что когнитивное здоровье, эмоциональный настрой, это является одним из факторов жизнеспособности, то есть снижение его. В 1938 году началось одно из самых замечательных исследований, бостонское исследование, когда людей, молодых людей 17 лет, 1938 год в США началось, начали исследовать в течение всей жизни. Всей жизни. То есть это очень интересно. Это не срезы вот разных людей, родившихся в разное время,
да.
Одних и тех же. И что сделала четвертая группа исследователей? Потому что исследователи были старше этих мальчишек. Да, они уходили из жизни. И вот четвертый руководитель этой группы исследователей, которые в течение жизни их изучали, снимали анализы, энцефалограммы, они сказали, что самое главное не уровень холестерина покажет, сколько проживут эти люди, а вот насколько они социально окружены любовью близких. Представляете, да? Там было масса факторов. Образование, там, значит, медицинское. Но вот этот фактор социальной вовлеченности, окруженности близких людей, когда вектор желания жить дольше совпадает с вектором ваших близких, который направлен в ту же сторону на долголетие этого человека, это значит больше всего, наверное.
А я правильно понимаю, что если пожилого человека, который приуныл, да, как я понимаю, что это, в общем-то, физиологически понятный процесс, почему становятся пожилые люди подозрительные, унылые, такие вот, ну, в общем, негативистки, что называется. Если их все-таки окружить вот какой-то любовью, социальными связями, приехать с подарками, привезти внуков, не знаю, вывести куда-то погулять, то вот это также на нейрофизиологическом уровне может что-то изменить.
Без сомнения.
А что произойдет? Расскажите нам, как это работает, механизм этого.
Смотрите,
чуда
вот
магического.
Я приведу пример, что вот если мышек поместить в группе, да, и дать им какое-то занятие, клетки, какие-то игрушки там, да, и вот оставить одну мышку, то вот эти мышки будут жить дольше. Это общий такой эволюционный механизм. Мы эосоциальные животные. Эосоциальные – это значит, что наша жизнь зависит во многом от отношения общества, вовлеченности в общество. Мозг работает по принципу обратных связей. Если у нас есть радость жизни, она может быть у каждого разная, кто марки собирает, кто внуков увидел, кто с внуком пошел на рыбалку, да? Вот, это приводит к тому, что мозг находится в большем состоянии здоровья. Вот эта радость...
А что происходит? Вот расскажите нам.
Изменение эндорфинов.
Начинают синтезироваться гормоны.
Происходит масса факторов. Изменяется даже длина теломеров.
Теломеры, это давайте объясним.
Это колпачки, так условно говоря, колпачки. Это однонитевые такие образования.
На клетках ДНК. На нейронах.
Да, на ДНК. Да. ДНК постметатических клеток, то есть клетки, которые не делятся. И вот от состояния этих, в том числе не только от длины, даже если они меняют длину, от состояния этих теломер зависит очень многое.
То есть, вот давайте я, может быть, упрощу, но чтобы было понятно. Если вы приехали, порадовали своего дедушку, то у него происходят позитивные изменения даже на уровне ДНК.
Совершенно верно. Эпигенетические изменения происходят постоянно. Вот я сейчас, например, задумался, да, и у меня происходит выброс определенных факторов, гипоксииндуцированных факторов, меняется немножко кровоснабжение глубинных структур мозга. Это приводит к изменению 500 генов работы.
Я могу поделиться своим ноу-хау.
Давай. Ты имеешь в виду своим пожилым папой?
Я своему престарелому отцу, да, 85 лет.
У тебя он же почти долгожитель.
Он почти долгожитель. Он, кстати, постоянно сидит в интернете. Он каждый день гуляет. Он учит наизусть стихи. Он, значит, поет, глубоко дышит, снабжает мозг кислородом. Это все замечательно. Я ему еще установил умную колонку, с которой он подружился, с которой он теперь общается. Она ему рассказывает, какая в Москве погода, значит, чтобы он знал, чего там это самое. Она ему рассказывает новости. Мы с ним, когда каждый день созваниваемся, он, значит, делится, что она знает, что она не знает. Это, конечно, не панацея, но это оказался очень неплохой такой, да, какой-то инструмент. Да.
Пить есть не просит.
И при том, что я ему, кстати, предлагал, говорю, давай ты ко мне на зимовку приедешь хотя бы. Он говорит, да нет, ты знаешь, у меня здесь все как бы хорошо, у меня там друзья приходят и так далее, я к тебе не поеду, вот как бы мне хватает, вот есть эта колоночка, мы с тобой беседуем, и все хорошо. То есть вот на удивление гаджеты, они встраиваются в этот процесс.
Это не вызывает сомнения. Смотрите, фактически наш мозг взял в руку гаджет, смартфон, да, и с помощью этого смартфона он пытается не только изучить себя, но и изменить себя. То есть мозг, он пластичен, то есть эволюция происходит постоянно. И вот эти эпигенетические изменения, это тоже вот показатель пластичности.
Да-да-да, он с ней постоянно играет, вот что она ему не может подсказать. Он говорит, ты знаешь такую оперную арию? Она говорит, ой, я не могу найти. Он говорит, ага, я вот знаю, там, да-да-да. И то есть он постоянно, соответственно, вытаскивает у себя из памяти что-то. То есть у него такой мыслительный процесс. И в шахматы играет, молодец.
И знаешь, о чем хочу вот поговорить? Это больше такая уже социальная, наверное, история какая-то или культурологическая. А вам не кажется, что мы вообще как-то перегрели вот этот культ праздников, да, во всяком случае, культ Нового года. И действительно, человек какой-то пожилой, молодой испытывает какое-то, ну, неудовлетворенность, что ли, если не больше, когда вдруг понимает, что он не может отметить Новый год как когда-то, да, или там к нему не придут люди и не будут веселиться. А вот просто лечь спать в Новый год, там,
под звуки петард,
тортик, да, это вроде как ты неудачник, понимаешь, и жизнь твоя просто не удалась. Знаешь, ну, если хочешь спать, можешь под петарды заснуть. Ну, вот, может быть, еще вот как-то социально поработать вот с этим таким феноменом новогоднего, знаешь, такого замера твоего социального благополучия.
Мне кажется, понятие вот «старость в радость» – это сложно скомпонованный такой термин, очень спорный такой вот. Но сделать каждый день немножко более радостным – это возможно ведь. Это возможно за счет увлечения окружения себя социальными связями. Это очень важно. Например, московское долголетие, вот мне кажется, это очень хороший пример. Хороший пример вот вовлеченности людей пожилого и старческого возраста вот в социальную такую активность. Они, я вот сколько спрашиваю, только положительные отзывы. Они танцуют, занимаются ушу,
лекции,
истории изучают.
И скандинавскими
самое главное, что им нравится.
А это может, вот если уж мы говорим сегодня про праздники, это может заменить вот это новое твое окружение из твоих ровесников в твой день рождения или в Новый год, или на 8 марта, близких, например? Вот этот, вообще 80 лет возможно человеку или в 75 обзавестись новым социальным окружением, которое будет тебе компенсировать там нехватку тех, кто ушел, умер уже, может быть.
Ну, сексологи говорят, что 80 лет и влюбленность возможно с всевозможными интересами и продолжениями. Так что уж дружба, тем более, я думаю.
Я думаю, что Ромео и Джульетта ближайшего будущего будет лет 90. Вот вы смеетесь, а я знаю...
У нас есть шанс.
Лет через 20 в фастфуде к вам подъедет, значит, официант на роликах, которому будет лет 85-90.
Это у очень... него экзоскелет будет какой-то?
Потому что он не ест сам фастфуд, поэтому он доживет до 90.
Да, я к фастфуду тоже отношусь с таким вот очень большим подозрением. С одной стороны, я не сторонник сверхздорового образа жизни, то есть иногда себе надо позволять. Да, это тоже радость жизни. Но делать постоянно такие вот, значит, питаться, садиться... Кстати, на самом деле, большинство людей, которые обращают внимание на активное долголетие, я называю это темой расширения границ активного возраста. Вот, это немножко не то. Они, как правило, не питаются в фастфуде. То есть вот когда рассказывают на лекции, вы едите там, питаетесь, значит, одним сладким, значит, едите хлебобулочные изделия, там пьете газировку. Таких людей нету, как правило, вот вокруг.
Они не доживают.
Просто. Они не доживают просто, да.
И все-таки я хочу вернуться к разговору про стереотипные, так сказать, вот эти засечки праздников, да, когда если день рождения, у тебя должно быть там 50 человек, если Новый год, у тебя должны быть в полночь полный стол народа. И мы сами себя этим загоняем. Кто это придумал, что так должно быть? И поэтому, когда ты этого не получаешь, ты, конечно, переживаешь. Или когда тебе там 75 лет, и уже действительно дети разъехались, внуки выросли, одноклассники поумирали многие, ты чувствуешь себя просто несчастным. Потому что кто-то придумал и вбил в голову, что Новый год, у тебя должно быть много людей. Если много людей нет, значит, или там в твой день рождения, значит, твоя жизнь прошла мимо.
Ну, не знаю, тебе звучит как вопрос. Для меня, честно скажу, такой проблем никогда не было. То есть у меня были и застолья новогодние, и в одиночку я их справлял. Мне лично всегда было как-то более-менее хорошо.
Не, ну мы сегодня говорим про тех пожилых людей, которые тяготятся одиночеством.
Я знаю, что вот я реально, если вот продолжать тему с гаджетами, я знаю пожилых, которые встречаются... Есть программы, которые коллективные звонки через компьютер делают, да, с видео. И вот все они это освоили уже, и...
Ну, то есть, условно, ты познакомился в московском долголетии на каком-нибудь ушу, да. И потом ты с девчонками, так сказать, себе делаешь такой созвон.
Я хожу на группу психотерапии, и у нас там люди устраивают именно встречу Нового года в ночь с 31 на 1, вот как бы для себя. Они прям арендуют какое-то помещение, они обсуждают меню, они обсуждают как бы эту музыкальную программу, и там как раз в основном это люди...
Ну, так, то есть так, они познакомились,
ну,
на какой-то активности?
И для них как раз вот эти, те, кого они встретили, вот работая над собой, зачастую даже интереснее каких-нибудь родственников, перед которыми
что-то как-то надо... Конечно, у них очень много общего, очень много общего в моменте.
И таких случаев, то есть таких примеров много. То есть люди через интернет созваниваются, люди реально встречаются, люди арендуют всякие домики. И я должен сказать, что, ну, опять-таки, например, поскольку у меня есть знакомые из бизнеса аренды, что, говорю, за последние годы вот именно взрослые люди проявляют очень большую активность, и они как раз отходят от традиционного...
Подожди, но бабушка, дедушка должны быть еще платежеспособны, чтобы, знаешь, что-то такое...
Ну, если мы говорим про москвичей, у них все как бы в порядке. Опять-таки, ну, это отдельная тема. Ну, вот если брать того же вот моего отца, как вот мы с ним поняли, что и финансовая дыра, и вот связанная со здоровьем, она пролегает где-то от 65 до 78. Если ты эту долину смерти преодолел, то ты уже по инерции движешься, и у него в целом, ну, как бы все хорошо с деньгами.
Смотрите, дело в том, что вот мы начали с того, что, значит, в России живут мало, да? Но ведь эта картина более сложная. И надо дать определенные штрихи, поставить запятую и сказать, что в Москве и Санкт-Петербургов как раз вот показатель, вот этот вот ожидаемый продолжительность жизни, он намного выше. И он такой же, как в Париже, Нью-Йорке, Вашингтоне, там, Лондоне. Он выше, чем по России. И вот очевидно, что есть какой-то вклад каких-то факторов, которые нет в других городах и в сельской местности в том числе, вот, которые позволяют этим людям жить дольше. Наверное, доступность медицинской помощи и наличие социальных программ, да, и большая вовлеченность в новые технологии. Да, конечно. Это вот играет. Пластичность мозга, вот это вот, которая происходит, которую мы не замечаем, было аналоговое время, стало цифровое. Да, это приведет к очень интересным событиям. К очень интересным событиям, в том числе и вот в расширении границ вот активного
возраста. А расскажите, пожалуйста, как это?
Ну, мое мнение, что мы на сегодня очень много знаем про старение. Что это такое? Одновременно это остается загадочно во многом процессом. Поскольку мы не знаем, много знаем, но не знаем, сколько мы не знаем, то предсказать сложно. Знаете, я один раз водил на чемпионат мира, значит, своего пациента, ему было 90 лет, а он на чемпионате мира выступал по спортивному ориентированию.
Вот это да, какая...
А там было столько скандинавов, Швеции там 90-95... Посмотрите, как растут показатели в возрастном спорте.
Угу.
Какое количество людей... Смотрите, город меняет инфраструктуру спортивную. Вовлеченность молодежи вот в этот процесс колоссальная. То есть кругом велосипеды, да, значит, спортивные площадки. Очень хорошо для вот воркаута, организованные везде. Я, например, сажусь в своем лесу, доезжаю до Лужников, да, и вижу, сколько их там занимается. И люди в возрасте... То есть эти люди будут стареть, да, и они будут еще более активными. Вот такими же. Но одновременно их родители. Они сейчас вот застолье тоже не особенно. Вот у меня кругом много людей, которые бегают. Им 60+, они бегают марафоны, триатлоны. У всех велосипеды. Все любят вместо большого застолья. Кстати, Илья правильно сказал, что у нас есть два пика общей смертности. Причем он традиционный. Последние там 30 лет, как это отслеживается в России. Это новогодние праздники с 29 где-то декабря по 15 января. Там всплеск просто идет. И на майские праздники. Конечно, тут есть алкогольные компоненты, которые сложно вычленить.
Конечно, острые панкреатиты.
И несчастные случаи с этим связаны.
Ну да, и сердечно-сосудистые, конечно.
Домашние преступления, все эти...
Факторы переедания, совершенно верно. Пожилой организм, он уже не приспособлен для переедания. У нас организм находится в тканевой гипоксии, конечно, да, вот такое потребление, избыточное потребление, несбалансированное количество питания, конечно, это сказывается на сердечно-сосудистой системе. Это очень важно отметить. Что передать не надо.
Ну, что ж, мне кажется, что мы поняли для себя, что важен не возраст, важно внутреннее решение и мотивация. Если человек находит возможным выйти за пределы какой-то такой парадигмы, установленной в прошлом, то он найдет, в чем себя раскрыть, реализовать, да.
Еще очень интересный фактор. Очень много людей в возрасте сейчас в очень хорошем качестве. Это и мое личное наблюдение, и наблюдение Всемирной организации здравоохранения. В 2016 году эти наблюдения скомпоновали в виде отдельного многостраничного доклада, значит, старение и здоровье. И, соответственно, было указано, что, очевидно, возраст вот, имеет какие-то дополнительные окраски, их надо как-то отразить. И появилось такое понятие, как молодые и пожилые. То есть вот люди 60-65 лет, а сегодня очень много людей, которые визуально, ну, физически и психически, функционально гораздо моложе, на 10-15 лет, а у женщин там, с учетом косметологии, процедур, это может быть гораздо больше. Это вот реальное время. То есть вот люди, несмотря на паспортный возраст, имеют понятие, вот термин биологический возраст такой есть, да, вот этот биологический возраст, моложе на 10-12 лет сегодня.
Послушайте наши предыдущие эпизоды, где мы как раз говорим про то, что сегодняшние 60 – это вчерашние 40, например. Да, и да. Я думаю, что тоже много подчеркнете для себя полезного и важного. Как же нам без всякого ущерба оставаться молодыми в праздники, в будни, ну и помочь нашим старшим родственникам тоже быть молодыми, здоровыми психически и физически в любой день и в любой форме.
И в любое время.
Напомню, что этот эпизод мы записали в партнерстве с проектом «Московское долголетие».
А я благодарю нашего гостя, врача-гериатра, невролога, нейрофизиолога, геронтолога, директора научно-медицинского геронтологического центра Валерия Новоселова. Валерий, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Приходите к нам еще. Это был подкаст «Правда тела».
Будем искать «Правду тела». Подписывайтесь.
«Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Правда, правда.